Здравствуйте! В эфире «Выбор жизни», с вами в студии я, ведущий телепрограммы Андрей Лимонов. И сегодня у меня в гостях директор Центра социальных исследований Андрей Юрьевич Салмин. А речь пойдет о том, что сегодня дестабилизирует современное общество. Здравствуйте!
Добрый день, Андрей Алексеевич!
Совсем недавно прошла вот эта волна информации о готовности к Третьей мировой войне. Люди взволнованы, напуганы. В чем первопричина такого рода явлений и как к ним относиться?
Мне бы хотелось просто сказать, что та точка исторического развития, в которой мы находимся, она не является новой, и можно просто сравнить вот такие же социальные сломы, которые были, даже если брать, например, вот события 1917 года, которые были в начале 20 века. Если мы внимательно смотримся, мы увидим, что везде один и тот же маятник. То есть это революция, анархия, контрреволюция.
А что этому предшествовало?
Причины таких социальных потрясений, безусловно, вот с нашей точки зрения, с точки зрения людей, которые смотрят глазами такого направления в социологии, лидером которого можно сегодня еще тоже назвать Петерима Сорокина, «Социология революции», он написал вот эти вот циклы, которые есть во всех социальных трансформациях, во всех революциях. Их было очень много. Вот мы с вами знаем, конечно, там французскую революцию в 18 веке, революцию в Англии в 17 веке, две революции в России в 1917, в 1991. И мы думаем, что это и все. На самом деле это то, что происходит постоянно, еще с дохристианских времен.
Первопричина, Андрей Юрьевич.
Причина – то, что люди теряют связь с Творцом, и это приводит к взаимным претензиям, взаимной неприязни, и в конечном итоге приводит к таким серьезным потрясениям. Социальные кризисы, они на Земле постоянно происходят, это не что-то новое. И мы знаем, что были года, когда просто ожидали, что вот уже не сегодня-завтра все прекратится. Нужно заметить, что каждый человек прекрасно знает, что даже волос головы его не упадет без воли Создателя. Это одна из самых главных мыслей вот в книге книг, в Библии, мы это знаем. И огромное количество людей по всему миру, они этой точки зрения придерживаются. Мы почитаем в Библии слова такие, что «пошлю раба моего», когда богоизбранный народ отступил в ветхозаветные времена от своего пути, мы читаем, что «пошлю раба моего Навуходоносора». Не назовешь его гуманистом там,
ну да,
или прогрессистом.
Такой.
Когда уже таблетки не помогают, тогда зовут хирурга обычно. Вот, поэтому причина, безусловно, находится в духовной сфере, а выход и в духовной сфере, и в области социальной практики людей, безусловно. Потому что, конечно, усиливается молитва, конечно, огромное количество людей приходит в церковь. Если вспомнить кризисную ситуацию в России, да, когда Тамерлан приблизился к Москве, привезли икону Божией Матери Владимирская, и народ молитвенно обратился к Божией Матери с просьбой остановить вот это нашествие. И вот эта 400-тысячная армия, она, в общем, повернула. По преданию мы знаем, что Тамерлану приснился сон, пришла к нему Божия Матерь и сказала ему, чтобы он оставил эту русскую землю, что это мой удел. И можно вспомнить обращение митрополита гор ливанских Илия к Сталину. Он сказал, что нужно вернуть священников, и, так сказать, огромное количество батюшек вернулось в Москву. И потом произошел действительно перелом в войне, произошел, и наше отечество победило вот в этом нелегком сражении.
На Руси существует древняя традиция для защиты города от врага выходить на крестный ход с чудотворной иконой. В этой традиции вспомнил и Сталин.
У Жукова есть воспоминания, что по распоряжению Сталина образы святых с мощами на самолете вдоль границы облетели.
Это факт, уже на исторических документах признано, что икона Божьей Матери была помещена на самолет и вокруг. Потом крестный ход невозможно было сделать, немцы стояли под Москвой в 41 году. Вокруг Москвы три раза облетело, и вокруг Петербурга, Ленинграда три раза облетело.
По традиции считается, что российская земля находится под защитой икон. Тихвинская икона хранит северные пределы, Иверская – южные. Почаевская и Смоленская защищают Россию с запада. В центре сияет образ Владимирской, а на востоке благословляет страну Казанская икона Божьей Матери.
Вы знаете, вот если вернуться к Петериму Сорокину, ведь он достаточно точно предсказал, что будет Вторая мировая война. Он исходил из того, что существует два типа такой макрокультуры. То есть есть государство, где, вот, ну, сейчас мы, кстати, говорим вот языком программистов, да, есть ценностная матрица, которая связана с культурой, доминирует сенсорика. То есть реальным и действенным является только то, что можно вот визуально увидеть,
ну да,
пощупать с помощью органов чувств. Да? Есть культуры и цивилизации, где в основе является идеациональная культура. То есть Есть периоды взлета религиозности, значит, люди соотносят каждый свой шаг с его личным отношением с Богом.
Присутствием и взаимодействием Творца.
Да, есть циклы, когда вера ослабевает. В этом случае этическая система становится главным. То есть вся мотивация пронизана этикой. Наш центр проводит исследования в среде предпринимателей. И мы знаем, что те, кто готовится развивать бизнес в 5-6 странах, они обязательно проходят тренинги, где им рассказывают о странах высококонтекстной культуры, например, там Россия, Китай, Япония, и странах низкоконтекстной культуры, например, Соединенные Штаты Америки, Германия. То же самое, если мы говорим о обычном общении. Да, можно ли допустить была мысль, что, например, в России родился бы брачный контракт? Это полное сумасшествие. Если ты перед алтарем дал обещание Господу, какой брачный контракт? Это же все баловство, понятно? То есть это два совершенно разных культурных сюжета. Это пронизит буквально все. И, в принципе, из-за этого каждое столетие очень острые возникают конфликты. То Наполеон приходит, то Гитлер, там, то сотнями баз нас окружили, говорят, что вы неправильно, все у нас не так. Дело в том, что вот есть очень простой такой взгляд на эту проблему. Если мы будем рассматривать отношения власти и подчинения, то здесь можно привести сравнение с человеком. Вот есть монархическое состояние у любого из нас, когда голова управляет телом. Если мы, например, в компании немножко выпили, у нас начинается демократическое состояние, потому что разные части
интересный
тела...
Интересный пример, мне нравится.
Разные части тела управляют головой. А бывает состояние, когда человек находится под наркозом, голова вообще выключена, и разные части тела управляют друг другом. Это федеративное состояние. И наши западные партнеры придумали такую форму сохранения стабильности социальной, как непубличная монархия, латентная монархия. Я еще самое главное ранее сказал, все вот эти вещи не циклически происходят. То есть от монархического до федеративного состояния, вот как общество, как живой организм, вот такое дыхание присутствует. И если говорить о России, то у нас такой цикл 20-летний. Вот пример, например, революция 17-го года. Революция, возможно, только в момент, когда общество рассеяно. То есть когда оно находится вот в федеративном состоянии, когда вот ну, голова...
Разброд и шатание.
Да, то есть в демократическом федеративном
духа
состоянии.
Нет.
Да, то есть теряется связь с Творцом, и вот это вот как бы управляемость, она
вот
теряется,
понятно.
Все рассыпается.
Причины, предпосылки.
Да, проходит 20 лет, 37-й год, все сжимается. Потом проходит еще 20 лет, 57-й год, снова вот это состояние более демократичное. И вот эти вот циклы, они могут приносить обществу большую пользу, если сохраняется управляемость. Потому что государство – это очень сложный организм, там очень много всяких взаимоотношений, без которых ну, просто все придет в состояние хаоса.
Андрей Юрьевич, да. А можно к современной ситуации все это как-то вот переинтерпретировать?
Ну, если вот говорить о сегодняшнем дне, мы попали в два таких сложных цикла. Первый – это... Цикл нашей революции-перестройки.
90-е годы?
91-й год, да. То есть сейчас, в 14-го года, мы вошли в обратный цикл. Мы пришли в цикл сжатия. Любая революция-перестройка – это восстание частей на целостность. Государство, общество и так далее. И поскольку это начинает разрушать очень важные, необходимые отношения, разрушать взаимоотношения институтов между
да
собой.
Да всю структуру страны
людей,
и государства.
Да, то, безусловно, начинается вот этот вот обратный цикл. В любой революции вот есть цикл Робеспьера, Кромвеля, Сталина. И он... обязательно присутствует. Это не потому, что они плохие там, или хорошие. Вот мы часто на дискуссиях обсуждаем, мог ли, например, Кромвель предложить демократический путь в тот момент, когда он находился у власти. Или, например, Робеспьер. Или, например, Сталин.
Их задача была собирать, удержать, отсекая какие-то
там
такие
просто,
вот
внутри этого маятника десятки, иногда сотни миллионов людей. И вот этот момент сжатия, значит, либо ты вообще уходишь, уезжаешь из страны, либо ты принимаешь то или иное участие в этом процессе. Невозможно ничего сделать, потому что ну, человек упал, значит, ему нужно подняться. И, безусловно, там огромное количество людей в тяжелейших ситуациях находится. Поэтому нужно просто понимать, что опыт, который у нас был, если его использовать, то можно гораздо мягче сделать вот это вот возвращение в нормальное состояние. Если брать историю России, мы помним, что у нас из кризисов было два варианта выхода. Да? Условно можно один назвать, это консолидация снизу, Минин и Пожарский. И другой вариант, это консолидация общества сверху. Ну, можно вспомнить там опричников и чекистов.
Ну, то, что сейчас делает наш президент, это консолидация
вот
сверху?
Наш президент, весь этот опыт обобщив, он создал институт, который может консолидировать общество снизу, ну, если брать, например, Общероссийский народный фронт, и создал институт, Национальную гвардию, которая может сверху одновременно восстановить эти вот разрушенные взаимоотношения. То есть можно сказать, что и тот, и другой опыт учтен, и можно быстро консолидировать разрушенные части общества и снова прийти в нормальное состояние. Это необходимо не только нам, это необходимо всему миру, потому что мы видим, что последние 25 лет привело к тому, что стала разрушаться не только система международного права, стали разрушаться сначала этические нормы, а потом нормы просто мировосприятия.
Андрей Юрьевич, но ведь современная ситуация говорит нам о том, что все больше фейков начинают занимать вообще сознание масс в мировом масштабе, тем более с использованием современных средств.
Ну, вы совершенно точно сказали, это не что-то такое особенное, это обязательный признак всех кризисов. Вот мы можем вспомнить и давние времена, ведь Рим поджег Нерон, а не христиане, потому что ему нужен был предлог, чтобы начать гонение на христиан.
Понятно.
И Рейхстаг подожгли не коммунисты, а подожгли фашисты для того, чтобы уничтожить конкурентов физически. Это ситуация обычная, и она повторяется, так сказать, из десятилетия в десятилетие, из столетия в столетие. То же самое мы видим сегодня. Есть программа Крибрум Игоря Ашманова, есть программа Скан, которую покупают бизнесмены, чтобы сканировать социальные сети и смотреть вот это вот Big Data, огромные информационные массивы, как реагируют на определенные события. Они это делают с целью предотвратить какие-то вбросы, которые принесут проблемы в их бизнес.
Курс доллара колеблется.
Да, ну то есть можно сказать, что, например, завтра Сбербанк обсыпется. И все, огромное количество людей побежит снимать деньги, и это приведет к тому, что будут большие убытки и так далее. Вот такие фейки уже были, и они, в общем, описаны. То есть это инструмент бизнес-войны. То же самое и в политике. То есть здесь, так сказать, никакой разницы нет. И нужно понимать, что это, во-первых, не что-то новое, а это обычный сюжет, который связан с кризисной ситуацией. И второй момент, когда мы вот видим, что огромное количество людей имеют сегодня доступ к большим ресурсам, прежде всего информационным, и могут существенным образом повредить не только окружающим, но и самим себе. То есть создаются пространства, где нет реальности, где нет возможности человеку найти хоть какие-то небольшие части того, что на самом деле...
Да, росточки правды.
Да, любое сообщение, картинка, может быть, статья, там, телевизионная передача, она имеет как бы 3 этажа. Один уровень реактивный, там, например, вам предлагают что-то купить, там, купите ножпу. Другой уровень ресурсный, значит, ножпу делали там ученые для того, чтобы снять болевой синдром у человека. Химический состав ножпы определенным образом воздействует на гладкую мускулатуру.
Пропали спазмы.
Да, все, боль прошла, да. И есть уровень фоновый, когда вот мы, если брать рекламу, там бегает мама и дочка, и текст за кадром.
Неполная семья, понятно.
Да, фоновая. Неполная семья. И признак фейкового вброса, который не связан с реальностью, это отсутствие вот этого вот среднего ресурсного уровня. То есть, если вам говорят, что произошло то событие, другое событие, значит, во-первых, они готовятся циклами. Понятно, что те, кто это вбрасывает, они готовятся к тому, чтобы это было максимально эффективно. Самое главное в том, что до 80% населения любой страны внушаемо. И цель вот любого вброса не то, чтобы вас, например, там, убедить в том, что это правда, а чтобы вот эти вот 80% за день, два, три походили с ощущением того, что это действительно правда.
То есть выработать некую поведенческую реакцию социума.
В чем суть этой реакции? В том, что я это воспринял как правду, и потом мне вдруг там через 3 дня говорят, вот смотрите, вот этого не было, вот это подложили, вот это не так, и все. Это уже я воспринимаю не как обман со стороны того, кто вброс этот сделал, а как личное оскорбление. То есть я что же, глупый человек? И большинство из этих 80%, которые получили определенные установки, они начинают за это сражаться. Это связано с гордостью человеческой. Поэтому суть заключается в том, что страсти человеческие используются для того, чтобы нагнетать конфликт. А с другой стороны, для чего это нужно? Для того, чтобы скрыть реальную ситуацию, для того, чтобы отвлечь людей.
Андрей Юрьевич, давайте попробуем нарисовать образ человека, который правильно реагирует на эти вещи. Каково его внутреннее должно быть отношение к этим вещам? Каковы должны быть его внешние реакции, если хотите?
Ну вот если брать психологические все вот эти вот методики, которые используются при вбросах, нужно вспомнить, в чем заключается суть нейролингвистического программирования. В том, что у человека или у социальной группы меняется критериальность. Простой пример, да, значит, общаются 2 товарища. Один другому говорит, слушай, у всех уже там 2-я, 3-я жена, ты все с одной живешь, там 4 детей, зачем тебе это нужно? Он говорит, ну как же, она же ухаживает за моими детьми. Да, хорошо. Она
это так положено, так правильно.
Она говорит, ну хорошо, нянька, что, няньку не найдешь, что ли? Она как, ну, мне нравится, как она готовит, например. Ну хорошо, кухарка там. Она вообще добрый человек. Ну, подмазывается там все. Вот понимаешь, ты живешь с человеком.
Да я ее люблю, в конце концов.
Да, это тебе кажется. Ты же там капусту любишь. А можешь без капусты пожить. И можешь и без этой любви прожить. И получается, что у человека меняется критериальность. Он посмеется, а сам будет уже идти с этой установкой. То же самое вот в этих
это точно.
В таких вот сбросах в информационное пространство. Мы говорят, из-за чего вот все это делаем? Не потому, что мы хотим там, получить, скажем, материальную прибыль. Мы несем красоту, благосостояние там, или еще что-то такое. И у человека стран высококонтекстной культуры это самое главное. Да? Критериальность нравственности заменяется критериальностью телесного благосостояния.
Потребления, эгоцентричности.
И ведь это тоже в нас есть.
Одним из примеров скрытого программирования сознания подростков является реклама в магазинах. После 18. 18 лет – подтверди. Все это способы манипуляции производителями алкоголя.
Алкогольными компаниями был придуман хитрый способ манипуляции сознанием молодежи. Внушить подросткам, что алкоголь – это признак взрослости.
Экспериментально доказано, что рекламному бренду достаточно на 2 секунды появиться на экране, чтобы запечатлеться в нашем подсознании. Через кино, сериалы, телешоу организован такой поток образов, что ресурсов психики не хватает, чтобы их критически оценить. В результате они проникают в подсознание. Человек думает, что это нормально, раз так делают все. Если многие пьют, значит, можно и ему. С помощью техник и алгоритмов манипуляций нам подсунули моду на курение. Заставили нас отдавать деньги за разрушение собственного здоровья и судьбы. И теперь, если кто-то вам скажет, что курение – это только ваш выбор, подумайте, может, этот выбор уже кто-то сделал за вас.
Мне кажется, очень серьезно, опасно и называется перепрограммирование души.
В этих кризисных ситуациях, безусловно, самое главное – это, конечно, обращение к Богу, то есть духовная консолидация народа. Мы точно знаем, что это всегда приносило для нашей страны перелом в лучшую сторону. Как только народ консолидируется, как только возвращается к духовным началам, все восстанавливается. Это уровень духовный самый высокий. Следующий шаг – это, конечно, этическая система. Для того, чтобы нравственность государственная не разрушалась, необходимо, прежде всего, со стороны общественных организаций, конечно, проявить инициативу по созданию безопасных частей в интернете. Если мы говорим, что премодерация будет нарушать права людей на свободный доступ к информации, и при этом мы же с вами говорили, что если информационное послание внутри содержит разрушительное начало, причем разрушительное начало не с точки зрения, например, нас там, или с точки зрения нашей нравственности, а с точки зрения физического здоровья просто человека.
Его в том числе детей.
Прежде всего детей, да. То значит здесь необходима премодерация. Если наши специалисты, которая занимается информационной политикой, если институты образовательные, организации, которые занимаются образованием, будут постоянно заниматься детьми, научать детей, начиная там вот от самых, так сказать, младших классов до старших, переводить фоновый уровень, то есть любая информация, ребенок должен ее автоматически переводить на уровень ресурсов.
Такая информационная личная безопасность.
Да, то есть какая мотивация, какая предыстория того, что произошло, кто заинтересован, если звезды на небе зажигаются, это кому-то нужно, значит, кто эти нереальные звезды зажигает, для чего? Что за этим стоит? И это не что-то новое, это что было всегда, оно периодически повторяется. Если вспомнить, когда Лот с Авраамом решали, куда пойти, да, почему Лот пошел в Содом? Организация Содома была демократическая, на принципе демократии, там уровень жизни был гораздо выше. Он сказал Аврааму, что ты иди туда, а здесь лучше. И сущность Содома не в том, что там противоестественные отношения легализированы. Сущность Содома в том, что в центре стоит человек. Он является мерилом добра и зла. Он внутренне определяет, что правда, что неправда.
Понятно.
Если это правда, которая меня не устраивает, значит, это неправда. И нам сегодня говорят, давайте вперед, там сказать. Но содомский тип цивилизации – это не вперед, это уже было. В принципе, это есть вокруг нас постоянно. То больше, то меньше. Это не вперед, это в сторону. Вперед это вот к небу, к Господу.
И все же, Андрей Юрьевич, есть какой-то, если хотите, рецепт, короткий и всем понятный, вот этой вот правильной созидательной духовной консолидации?
Безусловно, есть евангельское указание, то есть возлюби Господа Бога, первейшая наша заповедь, да, и ближнего, как самого себя. То есть, а кто наши ближние? Это наш народ. Кто не любит свой народ, не может говорить о том, что он по-настоящему любит Господа. И это не то, что приносит вред окружающим или другим народам, а то, что наоборот открывает возможность для равноправного диалога. То есть в каждом человеке, даже который нам кажется не совсем правильно живущим, есть вот этот вот образ Божий.
Искра что, Божия, да.
Да, если Господь отвернется от него, он просто в облако превратится. Потому что в нас в самих внутри нет вот этого источника жизни. Источник жизни Господь.
Андрей Юрьевич, огромное вам спасибо за беседу, помощи Божьей вам и душевных, и телесных сил.
Спасибо, Господи, вам тоже.
А я напоминаю, что сегодня в гостях у нас был директор Центра социальных исследований Андрей Юрьевич Салмин. С вами была программа «Выбор жизни». До новых встреч.
Самого доброго.